Итак, мы подошли с вами к грехопадению. Ну, в смысле, не мы собираемся падать, да? К обсуждению грехопадения. И, ну, может быть, тут несколько моментов. Итак, первое, что же такое грехопадение с восточной точки зрения, как оно выглядит вот в такой модели? Если с западной точки зрения грехопадение – это серьезнейшая катастрофа, это было совершенное состояние, стало полностью испорченное состояние, особенно с кальвинистской точки зрения, совсем полностью испорченное состояние, да, то с восточной точки зрения грехопадение – это просто вот такой выбор неправильного пути. Но вместо того, чтобы пойти по пути обоженья, человек пошел по пути непослушания. Конечно, человек захотел обожиться неправильным образом. Да? Помните, когда сатана обещает, будете как боги, вот человек как боги-то бы захотел, вот только путь неправильный выбрал к обожению, и отсюда вот всякие проблемы. Да? Поэтому, если для Запада сначала совершенство, а потом полная испорченность, то для Востока сначала потенциал к развитию, а потом утрата потенциала, ну как, подавление образом. Человек не то чтобы утратил образ Божий, но грехопадением этот образ был подавлен, и человек лишился возможности обоживаться. Если обожение этого, если образ – это возможность обоживаться, то самое такое серьезное последствие грехопадения – теперь грешный человек не имеет возможности, ну, самостоятельно вернуться и начать вот этот путь обожения. Поэтому, да, вот без благодати все равно никуда. Хотя, вот видите, есть какая-то разница в масштабах между Востоком и между Западом. Но это не единственное последствие для грехопадения, хотя, может быть, такое существенное, что человек потерял возможность обоживаться. Вообще говоря, у человека много что повредилось. Человек стал тленным, и человек стал смертным. Ну, я думаю, тут все согласятся. Тленность, смертность – естественные последствия грехопадения. А более того, те из православных богословов, которые говорят о единстве человеческой природы, говорят, что в грехопадении произошло расщепление природы. А если раньше была некая единая природа, даже, может быть, не только человека, но и человечества, то теперь у каждого какой-то осколок человеческой природы, ну и с какой-то вот его человеческой личностью. Единство было утрачено. Это первое следствие грехопадения, вот, когда человечество раскололось на массу индивидуальностей. А вот Лоский, который много рассуждает и пишет на эту тему, он предлагает различать личность и индивидуальность. Личность – это лицо, может быть, и индивидуальность. Лицо – это то, что есть у Бога. Есть одна природа, есть несколько лиц. Лицо – это то, что было у человека для грехопадения. Одна природа, несколько лиц. А теперь люди перестали быть лицами, они стали индивидуальностями. А индивидуальность – это вот когда каждый забрал себе осколочек природы и с этим обрывком живет. Ну, это такая, это его терминология, это как не всеобщая православная терминология, но вот это вот нарушение целостности – это более широко распространенная православная идея. Это говорим, когда о человечестве в целом, Теперь, что касается человека непосредственно. Вот то, что человек стал состоять из разных частей, там можно какую-то трихотомию, там дихотомию, еще что-то увидеть в человеке, это тоже во многом для православных следствие грехопадения. По Василию Великому человек состоять стал вообще из тысячи разных частей. Можно же выделять там ум, сердце, душу, дух, совесть и так далее. И вот это вот расщепление на многие-многие вещи такие для Василия Великого и потом для многих его последователей, это вполне реальное расщепление, которое вызвано грехопадением. В свете этого расщепления нам легче понять исихазскую терминологию. Помните, когда мы говорили об исихазме, мы говорили, у исихаста ум сходит в сердце. Что это значит? Когда человек занимается исихазмом, это же процесс обожения, и это процесс в том числе и восстановления правильного состояния человека. Так вот, ум входит в сердце, то есть разделение между умом и сердцем, вызванное грехопадением, преодолевается. Ну, может быть, и временно преодолевается, может быть, пока в земной жизни полное преодоление этого невозможно, но тем не менее, кстати, я вам же говорил, что как славянский ум – это скорее аналог духа, да? Вот поэтому сердце, это не то чтобы аналог, но сердце в нашей терминологии ближе было бы к душе. То есть если воспользоваться какой-то нашей, пусть чуть-чуть западной терминологией, то в исихазме преодолевается разделение между душой и духом. Оно есть, это разделение, но оно реально только как следствие грехопадения. Когда человек начинает заниматься, возрастать, то вот ум сходит в сердце, и вот это вот разделение в человеке преодолеваются. Теперь помните, ведь исихазм – это же не только умственное упражнение, это и дыхание, это и сердцебиение, это еще все. Зачем все это нужно? В каком-то смысле это проблема еще и отделения тела, да? То есть где-то есть в этой практике попытка восстановить вот эту вот целостность человека. Пусть несовершенные, но все-таки есть. Поэтому это не просто, опять же, для православных какая-то богословская абстракция о единстве человека, о расщеплении человека. Как видите, и практические какие-то следствия у этой абстракции есть, например, в исихазской практике и в понимании того, что там происходит. Но там у исихастов получается, не получается, а сейчас человек расщеплен из-за грехопадения. Про Серафима Саровского говорили, что он 1000 дней простоял на камне, как раз для того, чтобы вернуть себе какую-то целостность. Ну, не полную, конечно, но хотя бы чуть-чуть преодолеть вот расщепление, присущее человеку из-за грехопадения. А? А, вот я прошу прощения, 1000 дней, 1000 ночей. Не, ну днем-то спал, наверное. Ну, или не знаю, как, ну, не весь день спал, он аскет, он спал минимально возможное время. То есть тут нет ничего сверхъестественного. Просто каждую ночь он становился на камень и молился всю ночь. А днем там какие-то другие дела делал. Где-то отдыхал, где-то работал, где-то еще что-то. Да. Ну вот не так просто восстановить человеку, хотя бы даже частично восстановить человеку целостность. Ну, по-разному, да, у кого-то, видимо, получается. Хорошо. В связи с вот этими расщеплениями, подавлениями, тленностью и так далее, нам нужно задать еще один вопрос. А как быть с виной? И вообще, как быть с такой концепцией, как первородный грех? Для Запада концепция весьма значимая, особенно со времен там, Августина и Пелагианского спора. Очень активно обсуждается идея первородного греха. Как раз Августин вводит идею, что первородный грех смывается крещением. И как бы для западной церкви, ну, Запад в основном католики, конечно, это становится таким общим местом и в каком-то смысле объяснением, зачем вообще принимать крещение человеку, и в частности, зачем крестить детей. Ну, для того, чтобы смыть первородный грех. А что на Востоке думали о первородном грехе? И здесь нужно указать на важное разграничение. Для Запада грех – это практически всегда вина перед Богом. Для Востока грех – это практически всегда болезнь, которой болеет человек. И здесь разница. Поэтому, если уж пользоваться концепцией первородного греха, или если говорить о том, что здесь произошло, то для Запада человек провинился, для Востока человек заболел. Поэтому для Запада надо как-то решать проблему вины человека перед Богом, а для Востока как-то надо лечить человека от его болезни. И с восточной точки зрения вся последующая история человечества после грехопадения – это лечение болезни греха, которая есть теперь в человеке и в человечестве. Бог вот всем, что дальше было и в истории, что будет, что происходит, Он лечит эту болезнь. Так как грех – это болезнь, ну, кто виноват в том, что больной, да? Ну, конечно, там какая-то есть определенная вина Адама, но тем более в последующих поколениях. Они что, виноваты, что ли? Поэтому нет смысла говорить о вине. И... Например, нет смысла утверждать, что крещение, ну, младенец, крещение, смывает какую-то вину. Это не значит, что православные все так думают. Под католическим влиянием в православие пришла мысль о том, что крещение смывает вину. Ну, мысль она и в древней церкви широко присутствовала. Помните или не помните, но, может быть, тогда напомню, рассуждение Тертуллиана по поводу того, почему младенцев крестить нельзя. Это конец второго, начало третьего века. Он говорит, что так как крещение смывает всякий грех, то вот мы покрестим человека в младенчестве, он потом подростком там будет, ну, конечно, там нет такого термина, молодым человеком там будет искушение, много нагрешит, и что он потом с этими грехами будет делать? Лучше подождать подольше, когда поуспокоится, тогда уж и крестить. А? Ну, вот, например, Константин так и поступил, да? Да, у него была бурная жизнь, да, но он перед смертью принял крещение, все нормально, все грехи смыты. Вот, ну, Тертуллиан же потом там разрабатывает идеи вот, о покаянии, вот, о том, как в покаянии смывать грехи, как все это сложно. То есть идея, что грех смывается крещением, она была в церкви. Но здесь идея не греха, смываемого крещения, а первородного греха, смываемого крещения. У Августина появляется эта мысль. Есть первородный грех, есть вина за грех прародителей, которая смывается крещением. Поэтому, хотя бы уже поэтому, надо крестить младенца, чтобы он с этой виной не жил, и эта вина не причиняла проблем. На Востоке Августина не поддержали. Правда, я уже цитировал Мейндорфа, несколько веков понадобилось Востоку, чтобы понять, в чем Августин не прав, но поняли, да? Что же на Востоке думали о первородном грехе, о связанной с этим вине и так далее? Ну, здесь, наверное, ключевой текст, о котором надо поговорить, это Римлянам 5.12. Известное место, да, не знаю, обсуждали вы его, нет? Что? Да... Я читаю синодальный перевод. «Потому как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Это ключевой, конечно, стих. И самое любопытное выражение в данном стихе, это предлог, предложная конструкция, которая стоит перед «все согрешили». Да, не знаю, вы когда-нибудь обсуждали, нет, эту проблему? Да, и к чему пришли?
Что Павел не описывает механизм, а просто как
это говорит? Эфхо, да? А? Да, что является антицедентом? Замечательно, что вы все это обсуждали. Итак, какие варианты антицедента? Чтобы нам разобраться с восточной точки зрения заодно. Вспоминайте. Хорошо, один вариант Адам. Второй вариант. Ладно. Второй вариант – смерть. Более, кстати, вероятный антицедент, род совпадает, ближе находится. Да. Третий вариант – вообще нет антицедента. Не, ну это тоже вполне допустимый вариант. Просто наречное значение у такого словосочетания. Тогда варианты перевода в Адаме, все согрешили. Если смерть из-за смерти, все согрешили. И если нет антицедента, потому что все согрешили. Синодальный перевод очень творчески разрешает эту толковательную проблему, да? Сразу два толкования поместив в текст. Потому что в нем все согрешили, да? Не знаю, вот у меня еще перед глазами кассиановский перевод, у него просто потому, что все согрешили. Вот, ну, греческое «эн хо пантес амартон». Так вот, если теперь мы посмотрим на этот текст и как-то с конфессиями его попытаемся связать. Вы какой вариант предпочтили-то, в конце концов, при обсуждении? Не, ты какой вариант переводов? Ну, конечно. Августин это предпочел, про него, говорит, он греческий плохо знал, да? Во-первых, слово «Адам» далеко уже как-то немного смущает, а второй вариант, все-таки предлог переводить как «в», не самый очевидный перевод для этого предлога. Тем не менее, вот такая, скажем, католическая традиция, это, конечно, в «Адаме все согрешили». Протестантская традиция, скорее потому, что все согрешили, просто отказ от какого-нибудь антицедента. Ну, а потом уже дальше можно за пределами этого текста обсуждать, каким образом вот грех Адама связан с тем, что все согрешили, а в самом тексте тогда этого нет. Восточная традиция, ну, по крайней мере, восходящая к Иоанну Златоусту. Он, видимо, первый. Ну, из известных нам, кто избрал вот такое толкование, из-за которой, то есть из-за смерти, все согрешили. А что это за толкование, к чему приводит вот такая... Ну, и потом Златоусту, конечно же, следуют многие православные. Идея очень простая. Есть такая связь грех, смерть. Грех вызывает смерть, а смерть вызывает грех. Человек смертен, и из-за своей собственной смертности, из-за того, что он боится своей смерти, из-за того, что, может быть, он боится смерти близких ему людей и так далее, он живет такой жизнью, которая постоянно приводит к греху. Ну, это не знаю, может быть, не совсем пелагианство. А? Это Иоанн Златоуст, это не Пелагий. Хотя, конечно, они все современники, что Златоуст, что Августин, что Пелагий, они примерно по времени пересекаются. Да? Но, тем не менее, вот златоустовская идея, и сейчас, в общем-то, используемая многими православными богословами, то есть, вообще говоря, вины как таковой нет. Человек смертен, человек тленен, из-за этого человек греховен. А из-за того, что он греховен, он смертен и тленен. Он просто попался в ловушку из греха и смерти, которые друг друга обуславливают, и из которой он сам вырваться не может. Поэтому здесь нет идеи какой-то вины за то, что произошло с Адамом. То есть просто, да, благодаря Адаму смерть вошла в мир, а теперь из-за смерти в мире все грешат. Но Адам уже, грубо говоря, ни при чем, да? И поэтому вот этого первородной вины, связанной с Адамом, нет. Если пользоваться термином «первородный грех» в восточном контексте, то это можно лучше сказать, говорить о какой-то вот такой первородной испорченности, первородной поврежденности, тленности, смертности и так далее, которая, в общем-то, как в терминах вины рассматриваться не должна. Поэтому-то и нужно не прощение человеку, а исцеление. Ему нужен как какой-то выход вот за рамки вот этого вот цикла, вот этой ловушки, в котором он оказался. Но еще раз повторяюсь, я не случайно все время эту идею повторяю. Это, скажем так, классическое восточное богословие. Это Иоанн Златоуст, это его последователи. Это те, кто сейчас в православии все еще помнят Златоуста. Миндов очень много об этом пишет из современных православных богословов. Но благодаря католическому влиянию есть и западное вполне представление и первородном грехе, и первородной вине, и обо всем вот этом спектре взглядов. И есть крещение младенцев как очищение вины и все прочее. Все это есть в православии. Это может быть не совсем православие, это не совсем Восток, это скорее Запад, но чрезвычайно в православии распространено. Так что вы и с западными, и с восточными идеями запросто столкнетесь. Но в чистое православие никакой вины. Итак, какие-нибудь вопросы в связи с грехопадением? Да, пожалуйста. Нет. А он наследует от родителей испорченности.
Но она не
помнит. Ну, если говорить вот об испорченности в западных терминах, то да, не полная. Да, ну, когда мы заговорим о спасении, мы увидим, что это...
Вообще непонятно, что, да.
Вы знаете, маленькое отвлечение, но все-таки важный факт, на него стоит обратить внимание. Православные, вот сравнивая разные взгляды, сотериологические, вообще богословские, описывают так. Есть Восток, ну, тут православие, и есть Запад. А там католики, протестанты, ну, если хотите, пелагиане и кто угодно. И вот эти вот все очень-очень похожи друг на друга. А это очень далеко. В каком-то смысле они правы. Ну, если бы еще не вот это западное пленение, так там вообще бы велика была разница. Поэтому, когда мы на Западе пытаемся аналоги найти православию, ну да, мы найдем аналоги по каким-то отдельным чертам, но мы не найдем аналога вот точно соответствующего западных школ православию. Если даже отдельная черта совпадает, все другое будет отличаться. Даже говоря о пелагианстве, да, но пелагианство не предполагает никакой испорченности. Вот как раз в пелагианстве человек чистый лист, а в православии испорченность есть. Человек включен вот в этот цикл из греха и смерти, из которого он никак вырваться не может. Поэтому тут не может быть пелагианства. Просто из-за этого цикла он не виновен. Ну вот, так уж получилось.
А получается, что православные западные, они придерживаются западные, да?
Нет, православные западные, как не, это не смешно, придерживаются восточных взглядов. А православные восточные придерживаются западных. В России очень многие православные придерживаются фактически католического взгляда. На Западе практически все православные придерживаются византийского взгляда. Ну, потому что если они будут жить на Западе и придерживаться западного взгляда, так зачем они тут среди Запада с западными взглядами нужны? Надо идти в католичество, да и все. Поэтому как раз именно живущие на Западе православные очень сильно по своему богословию отличаются от Запада, они практически все придерживаются вот византийских взглядов. Иначе им как выживать, да.
Ну, то есть у них отлично, извините, отлично от вас, вот, от нашего, да, богословия.
Ну, я говорю, в России много католичного православия, а на Западе католичного практически нет. Оно там не выжило, там выжило только византийское русское православие, да.
Когда человек умирает, то православное богословие, то есть он достигает такого же
мира? О, мы до этого дойдем.
Вопрос в том, что когда, например, Мария достигла Божьего, да?
Да.
Да,
мы еще долго будем говорить про путь этого обожения, поэтому дойдем до этой темы. Мы уже почти дошли до этого, и мы начинаем обсуждать следующую тему «Путь спасения». И как раз вот первый аспект в этом обсуждении – это проблема юридического оправдания. Вина – понятие юридическое. И поэтому вот вопрос о вине – это часть вопроса, вообще нужно или не нужно человеку юридическое оправдание со стороны Бога. И здесь важно отметить, что есть два основных направления в описании спасения, если хотите, западное и восточное. Это юридическое описание спасения и онтологическое описание спасения. Юридическое описание – это описание в терминах вины. Прощен – не прощен. Виновен – не виновен. Осужден – не осужден. Онтологическое описание спасения – это испорчен или здоров. Для Запада и для протестантизма, и для католицизма, и в общем-то даже и для пелагианства характерно юридическое описание. Все говорят о вине, о прощении, и о суде и так далее. По-разному католики и протестанты понимают, как человек избавляется от вины. У протестантов есть там вменение праведности Христа, у католиков есть вменение заслуг Христа, там вменение заслуг святых и так далее. Но свои собственные заслуги, но неважно, через вменение праведности или через вменение заслуг, но и католики, и протестанты решают одну и ту же проблему. Что сделать с виной человека? Что делать с гневом Божьим на человека? Что сделать с осуждением и так далее? Это западный вопрос. Даже Пелагий, в общем-то, все равно обсуждал вопросы вины. И он говорил, что да, человек может жить праведной жизнью и быть невиновен. Но это тоже вопрос вины. Поэтому все западное богословие во всех его вариациях – это богословие юридическое. Ну, по крайней мере, православные так говорят. Нельзя сказать, что у нас никакой онтологии нет, мы про это, наверное, поговорим попозже. И у нас она тоже есть. Но вот как первый шаг, как главная тема – это тема юридическая. Восточное богословие – оно прежде всего онтологическое. Для него спасение – это исцеление от греховности, от смертности, от лени и так далее. Спасен тот, кто исцелен. Не спасен тот, кто болен.
Благодать,
потом поговорим. Да, Ну, благодать связана с механизмом всего этого. Они тоже верят в благодать. Ну, кстати, одна маленькая деталь, я об этом говорил, может быть, не акцентировал внимание, сейчас напомню. Благодать – это одна из энергий Бога. Если для нас благодать – это определенное отношение, прежде всего, то для них они могут произнести слово «благодать» и иметь в виду совсем другое, не то, что мы имеем в виду. Благодать – это, ну вот для византийского, это энергия. И поэтому что-то совершаемое по благодати – это совершаемое энергией. Поэтому вот, услышав от православного благодать, не думайте, что он говорит это слово в вашем смысле. Да, у него свое, может быть, мнение о том же, своя система взглядов, стоящая за этим словом, с вашей не совпадающей. Но мы к этому вернемся. Так вот, все-таки, к вопросу о юридическом и онтологическом спасении. Юридическое спасение тесно связано с одной очень важной темой. С темой гнева Божьего. Зачем нужно юридическое спасение? Потому что юридическое спасение каким-то образом решает проблему Божьего гнева. Если Бог гневается, то с этим гневом надо что-то делать. Если Бог не гневается, ну тогда можно заниматься другими вопросами. Правда? В Библии говорится о том, что Бог гневается. Много раз. Да. В Библии много раз. Ну, в послании к римлянам говорится. Еще в Новом Завете говорится. Ветхий Завет вообще наполнен идеей гнева Божьего. Постоянный там и язычники, и избранный народ в недобрые моменты своего существования. Все они испытывают гнев Божий. Как же православные все это объясняют, если все-таки они отказываются от юридической идеи спасения? Главная идея здесь такая, что на самом деле Бог не гневается. На самом деле Он только делает вид, ну это один вариант, что гневается в воспитательных целях, либо другой вариант, ну может быть даже более распространенный, человек, находящийся в неправильном духовном состоянии, смотря на Бога, видит его как гневающегося. И достаточно измениться человеку, чтобы исчез гнев Божий. Но это не Бог переменился, это человек переменился. Бог неизменен. Меняется человек, и в зависимости от своего изменения, гнев то есть, то нет. Я чуть-чуть подсчитаю, чтобы вот как-то было видно их мышление. Некоторые тексты. Ну вот Кассиан Римлянин пишет... Бог не может быть ни огорчен, ни обидами, ни раздражен беззакониями людей. Иоанн Златоуст пишет, когда ты слышишь слова ярости, гнев в отношении к Богу, то не разумей под ними ничего человеческого. Эти слова снисхождения. Божество чуждо всякого подобного. Говорится же так для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей более грубых. Посему последуем указанию Божественного Писания, которое само себя поясняет, если только мы не будем придавать значение грубости выражений, но будем иметь в виду то, что причиной всякой грубости слов наша немощь. А иначе, то есть без такого приспособления слов, человеческому слуху невозможно было их понять и принять. Итак, размышляя и о немощи нашей, и о том, что слова Писания относятся к Богу, будем понимать эти последние слова так, как прилично говорить о Боге. Или вот, например, Антоний Великий. «Бог благ и беспристрастен и неизменен. Если кто, признавая благословенным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает однако же, как он, будучи таковым, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, является милостлив к ним, то и на это надо сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев – суть страсти. Нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или худо от дел человеческих. Бог благ и только благое творит, вредит же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним, а когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божьими, делая злыми, становимся отверженными от Него. А сие не то значит, что Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не допускают Богу воссиять в нас, с деянными же мучителями соединяют. Если потом молитвами или благотворениями снискаем мы разрешение во грехах, то это не значит, что Бога мы ублажили и Его переменили, но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять соделываемся мы способными вкушать Божию благость. Так что, что сказать, Бог отвращается от злых, есть то же, что сказать, солнце скрывается от лишенных зрения». Вот, ну и так далее. На самом деле таких текстов огромное количество в Писании. Ну, еще ладно, еще один. Григорий Ниский, это из Каппадокийцев. Помните такого, да? «Ибо неблагочестиво почитать естество Божие, подверженным какой-либо страсти удовольствия или милости, или гнева, этого никто не будет отрицать, даже из маловнимательных в познании истины сущего. Но хотя и говорится, что Бог веселится о рабах своих и гневается яростью на падший народ, потому что он милует, но в каждом, думаю, из таких изречений общепризнанное слово громогласно учит нас, что посредством наших свойств провидение Божие приспосабливается к нашей немощи, чтобы наклонные ко греху по страху наказания удерживали себя от зла, увлеченные прежде грехом, не отчаивались в возвращении через покаяние, взирая на его милость. Ибо Бог в различных явлениях людям принимает человеческий вид и по-человечески говорит и облекается в гнев и милость и подобие человеческим страстям». Ну вот, хотя бы так. То есть, смотрите, Иоанн Златоуст, Григорий Ниский и прочие, это достаточно древние отцы церкви, да, и потом и все православие вслед за ними, все восточное богословие вслед за ними, они придерживаются одного и того же представления. Гнев Божий – это педагогический прием. Это Бог по-человечески говорит и по-человечески поступает ради пользы человеческой, чтобы люди, устрашившись гнева Божьего, избегали греха. Это первый момент. И второй момент, да, вот солнце скрывается от лишенных зрения. То есть человек, поврежденный грехом, глядя на Бога, воспринимает его как гневающегося не потому, что Бог гневающийся, гнев – страсть недопустимая для Бога, в Боге нет изменений, это потому, что он сам такой, у него это дефект зрения, если хотите. Да, пожалуйста. Буквально. Не-не-не-не. Ну, ад – это явление онтологическое, а не нравственное. Ну, просто человек по своей структуре, который не, по своему онтологическому состоянию, который не может быть с Богом, окажется в аду. А человек, который по своей онтологии может быть с Богом, окажется в раю. Но это опять же вопрос человека, а не Бога. Просто человек либо может, либо не может быть с Богом. Бог неизменен. Вот он какой есть, такой он и есть. Человек либо в конце концов приходит к нему, либо в конце концов уходит от него. Вот вам ад и рай, грубо говоря. Хотя это очень хороший вопрос. Дело в том, что ад все равно, ну даже если есть объяснение, все равно был проблемой некоторой для восточного богословия. Ориген в ад не верил. Помните такого оригинального богослова, да? Но не только Ориген. Некое сомнение в аде можно найти у Василия Великого. То есть он напрямую его не отрицает, но какие-то намеки на всеобщее спасение есть у Василия. И вообще в восточном богословии вот эта идея всеобщего спасения где-то на задворках всегда присутствовала. Сергий Булгаков, ну еще один оригинальный богослов, конечно, он тоже не верил в ад. А говорят, Григорий Кочетков, вот этот вот, который Свято-Филаретовский институт, который лидер вот этого реформаторского движения в современном православии и так далее, не верит в ад. То есть вот где-то вот отсутствие веры в ад есть всегда в восточном богословии. Ну почему? Потому что да, если такова концепция Бога, то в нее трудновато вписать ад. Вроде как есть прямое откровение об аде, вроде как с ним смиряются, но все равно всегда есть искушение от этой идеи отказаться. Но об аде не об аде, но вот когда мы, речь заходит о сотериологии, и вот этот первый вопрос о том, нужна или не нужна сотериология юридическая, то первая обсуждаемая тема не нужна. Потому что какой вопрос вообще о вине, не какой вопрос там об искуплении, удовлетворении и так далее, если гнева-то никакого нет. Измени человека, и гнева не будет. Это не вопрос Божий и не вопрос внутри Бога. Это целиком вопрос внутри человека. И вот здесь мы как раз, наверное, дошли до ключевого отличия Запада от Востока. Мы много видели разных там идей, деталей и так далее. Где-то там в мистике, где-то там в понимании Троицы, где-то еще в чем-то. Наконец мы вот характернейшее различие нашли. Оно заключается в том, что Запад, он юридичен, а Восток онтологичен. Да, вот как на первом плане. Причем Восток отвергает юридический подход, описывая его как некое приспособление к грубости людей. Ну, мы же с вами говорили, что образ Божий в человеке подавлен, он не способен к обожению. То есть вот эта вот неспособность к обожению, с одной стороны, с другой стороны, смертность, тленность и так далее. В чем проблема? А что значит духовно? Ну, мертвы там по грехам и преступлениям, вот. До покаяния дойдем. Мы пока еще вообще не говорили. Мы поговорим о роли человека в спасении. Пока нам важно понять, что такое спасение. Потому что наше понимание спасения, их понимание спасения, это совсем не одно и то же. Пожалуйста.
Вот там вот образ подавления образа. Когда Адам согрешил, они считают, что он подавил образ.
Да. И мы унаследовали этот подавленный образ, да. То есть это все, Адам и все его потомки. У всех у нас образ не исчез, он просто подавлен, он поврежден, то есть он не действует. Хоть он есть, мы по-прежнему образ Божий, но образ этот не действует в полной мере. Хотя вот мы не перестали совсем быть образом Божьим. Интересно просто так, как иллюстрация человека как образа Божьего в православной мироощущении. Во время богослужения в литургии в храме, там есть кождение, да, может быть, знаете, там дым идет и так далее. Вот, кадят иконам и кадят народу, собранному в храме, потому что не только иконы – это образ Бога, но и человек – это тоже образ Бога. Ну, это вот так дым пускают из кадильницы. Ну, это какой-то смысл прославления, еще, кстати, из Ветхого Завета заимствованный. Да, поэтому вот это вот интересное отношение человеку, как образу Божьему, он сохраняется. Православные даже объясняют, что вот это вот такое традиционное русское приветствие человека поклоном, это, грубо говоря, явление того же порядка, что вот поклон, там, целование, преклонение колен и так далее перед иконой. Потому что человек это тоже икона. У нас, вот смотрите, сколько тут икон. Ну, это так, мы чуть-чуть ушли, да?
Первый этап, когда человек уходит из подавленного образа понятия православных, наступает, когда...
Когда человек крестится.
Когда крестится. То есть это...
Мы обсудим, там вера играет роль. Ну, это до этого дойти надо, давайте как в систему. Пока нас интересует... Что такое спасение? Итак, мы разобрались, что с восточной точки зрения спасение не может быть спасением от гнева Божьего, потому что гнева Божьего нет. В этом отношении, давайте два слова еще о послании к римлянам скажем. Может быть, у нас тут есть в плане чуть попозже, но мы сейчас скажем. Например, ладно, хорошо, Ветхий Завет, Новый Завет возьмем, самый известный новозаветный текст о гневе Божьем, послание к римлянам, где тема гнева Божия одна из ключевых для этого послания. Как к ней относиться? Сергий Строгородский в своей книге «Православное учение о спасении», тот, который патриархом Сергием в 43-м году стал, пишет, я чуть-чуть примитизирую его слова, что, в общем, любую книгу, ее надо читать же в контексте, да, в том числе в историческом. Давайте разберемся, кому Павел пишет послание к римлянам. Пишет он его тупым латинянам, я утрирую, почти так, да. То есть пишет, которым, если им рассказать всю правду, они ее все равно не поймут и скажут, ерунда какая-то. Поэтому Павел из педагогических соображений, обращаясь к римлянам, говорит о гневе Божьем, о вине, об искуплении. Почему? Римлян хорошо развито римское право. Им очень легко думать в юридических терминах, им очень трудно думать в терминах каких-то выходящих за пределы юриспруденции. Поэтому в терминах римского права, в очень простых, бытовых, понятных, он описывает им, что спасение – это избавление от гнева Божьего. Что произойдет потом, когда римляне прочитают его послание с точки зрения Павла, или Сергия Строгородского, точнее. Они прочитают его послание, испугаются гнева Божьего, захотят получить искупление, придут в церковь, начнут там покаяться, там, начнут жить церковной жизнью. И живя церковной жизнью, они поймут, что, в общем-то, главная ценность вовсе не в избавлении от гнева, которого и нет вовсе, а главная эта ценность – это в самой жизни с Богом. Но если человеку далекому от Бога сказать «с Богом жить здорово», он не поверит. А если человеку далекому от Бога сказать «Бог на тебя гневается», он захочет спастись. Поэтому послание к римлянам – это не описание истинной сотериологии. Послание к римлянам – это педагогическое произведение. Родители иногда пугают детей, «не будешь слушаться, милиционеру отдам», да? В советские времена пугали так, то же самое делает и Павел с римлянами. Из-за их примитивизма, неразумности, неразвитости их духовной и культурной жизни и так далее.
А юридические термины, они в других
посланиях, и те тоже, в общем, недалеко ушли, да. Что знаю, давайте разберемся. Вообще говоря, человеку нужно быть с Богом. Человек без Бога даже не человек. Человек без Бога не восполняет своего предназначения, и в ад они православные все-таки еще верят. Но человек, нельзя сказать, что это очень здорово быть с Богом, Потому что он в это не... Ну, можно сказать, но он в это, как правило, не верит. Человеку проще сказать о гневе и об искуплении, чем о истинно православном понимании спасения. Поэтому Писание очень часто использует вот такие педагогические...